ефіры «Радыё Свабода» у студыі Алексей Знаткевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. У Смаргоне адбыўся суд над мастакамі, якія ў нядзелю зладзілі акцыю ўшанавання ўгодкаў народзінаў Расціслава Лапіцкага, кіраўніка антыкамуністычнага падполля ў пасляваенныя гады. Алеся Цыркунова аштрафавалі на 1 000 000 рублёў. Разгляд справы Геннадзя Драздова, Валянціна Варанішчы і Уладзіміра Шужыцкага перанеслі на 10 верасня. Мастак Алесь Пушкін адмовіўся ісці ў суд, і яму выпісалі позву на 10 верасня. Перадае Міхал Карневіч.
Першаму суд прывезлі кіраўніка мастацкай суполкі «Пагоня» Геннадзя Драздова. Яго звінавацілі ва ўдзеле ў несанкцыянаваным пікеце. У судзе Драздоў запатрабаваў адваката, і разгляд яго справы перанеслі на 10 верасня. Ён таксама распавёў, якіх учора затрымлівалі. Паводле Драздова, пасля малебну па нявінна забітаму Расціславу Лапіцкаму, яны выйшлі з царквы і накіраваліся да помніка Багушэвічу. Там да іх падышлі міліцыянты і спраўдзілі дакументы. Пасля яны ішлі дамоў і неслі партрэты Расціслава Лапіцкага, якія самі ж і намалявалі.
Сейчас их и в улице нас подъехали три машины, вылезло прикладчики человек, милициантов, ну и начали запрошать из машины проехать ручку. Мы сопротив не оказывали, Пушкин только, может быть, стомился, лег на землю, и его пришлось им на руках не садить в машину и потом подвезти в РАУС.
У РАУС привезли мастаков суполки «Пагоня» Геннадия Дроздова, Олеся Циркунова, Олеся Пушкина, смаргонская мастака Валентина Воронища, а так само активиста Владимира Шульжицка. Поводле Дроздова милицианты оправдывались, что отримали доручение об затримании зверху. На всіх былі складзены пратаколы, нікого з пастарунка не выпусцілі. Пасля таго, як Алесі Цыркунову адмовіліся даць напіцца вады, усе аб'явілі галадоўку. Алеся Цыркунова судзілі другім і прысудзілі 1 000 000 штрафу. Паводле яго, ён адказаў на ўсе пытанні суддзі, але ягоныя аргументы пад увагу не прынялі. З рашэннем суда ён не згоден і намераны яго абскардзіць.
Мы шлі, неслі работы, это ёсць уже демонстрация, это уличная шесть. Яго уличная шесть, мы звычайно неслі работу. Это ж не дрова, што я в ахабніць. Шли додому, свой власний твор я нес, нічого іншого, ні кричав лозунгів ніяких, ні махав якими там стягами. Що спокійно, нікому не мішав. Вони написали там, що бицем перешкоджав руху громадян.
Валентина Вороніща затребував адвоката, і розгляд його на справи так само перенесли. Те саме зробив у Владимир Шужицький. Алесь Пушкін відмовився йти з постарунка у суд, і йому виписали позву на 10 вересня. Пушкін забрав свої картини з постарунка і демонстрував. Працыў на з імі прайшоў па Смаргоні, як гэта зрабіў учора.
Ось як каментуе прысуд мастакам даследчык гісторыі сталінскіх рэпрэсіяў Ігар Кузняцоў.
Это касается не только наших мастаков, это вообще касается творческой интеллигенции, которая пытается каким-то образом возродить память о своей национальной культуре, возродить память о тех, кто был безвинно репрессирован. То есть Лапицкий – это участник молодежного сопротивления. Это единственный пример, который мы знаем, когда это вот даже послевоенный период человека приговорили к расстрелу, приговор привели в исполнение. Стереотип, который всегда нарушается о том, что белорусы померковные, они никогда не сопротивлялись, и поэтому это свойственно другим, но не нам. Когда сейчас обращаются к его и художественным образом, то, что наши творческие личности пытаются вернуться к этой проблеме и встречают только запрет, это нельзя, выставиться нельзя, книгу показать нельзя, ни одно издательство не выполнит, то получается, что тем самым людей толкают на противозаконный путь. Да, они вроде бы должны были получить эту санкцию, но когда им запрещают делать выставки и выставлять свои труды, какой еще у творческого человека остается форма протеста?
Меркаванне даследчыка гісторыі сталінскіх рэпрэсіяў Ігара Кузняцова. Расціслаў Лапіцкі нарадзіўся 1 верасня 1928 году ў вёсцы Касута Вялейскага раёну. У пасляваенны час ён стварыў моладзевую падпольную арганізацыю, якая распаўсюджвала лістоўкі, скіраваныя супраць Сталіна і бальшавіцкай улады. Расстралялі яго 28 кастрычніка 1950 году. Вераснёўскія раніцы зноў з жывым эфірам свабоды.
Навіны, надвор'я, рэпартажы, выбары і невыбары. Штодня ад 7 да 8.
На хвалях свабоды і ў інтэрнэце. Свабода.орг альбо свабода.by.
Вельмі жывы эфір.
А мы працягваем гутарку пра вынікі панядзелка 3 верасня. У райцэнтры Горкі на Магілёўшчыне разбурылі дом, у якім у 20-х годах мінулага стагоддзя жыў літаратар і грамадскі дзеяч Максім Гарэцкі. Цягам 8 месяцаў мясцовыя жыхары спрабавалі бараніць гэты будынак, але райвыканкам заявіў, што дом аварыйны і рамантаваць яго немэтазгодна. Наш корэспандэнт Андрэй Белагубаў пабываў у Горках і выслухаў жыхароў разбурных старых будынкаў, якія сталі ахвярамі падрыхтоўкі да дажынак.
Бурить дом Гарецкого на вулице Агрономичной почали еще на минулом тыдне. У неделю от его остался только будаўничий друз и одна драўляная стена. Будынок ломали экскаваторами и манипулятором лесовоза, який отвозил драўляное ломача на сметник. Будовники кажут, что на вызволенном месте прокладут дорогу до амфитеатру, где отбудется открытие дожинок. Куды поделася со стены шильда за писанием, кто у доме жил, будовники не ведают. Затым, як бурить дом, час от часу приходили поназирать жыхары райцэнтру. Одна з іх спадарыня Лідія.
Ляжы, плакаць хачу. Як можна так бездумна ўсё рушыць? Жыў у Гарэцкі. Мне вельмі шкада, што ў нас не застаецца такіх цудоўных помнікаў. Так ось зруйнаваць адным махам. Я чытала, што будзе комната, як прысвечана памяці Гарэцкага. Дастаткова гэтага.
Да гутаркі далучыўся і малады чалавек.
Шчыра кажучы, не ведаю, чаму менавіта яго вырашылі знесці, ці ён так муляў тут, ці нешта хотели новое побудовать.
Одного с оборонцев дома Гарецкого, кандидата исторических наук Александра Каданчика, новина про разбурение будинка не здивила.
Мне тлела искринка надеи, влады памятаются и нудусь и инший вариант. Роспошь такая наступила. Я думаю, что на этом месте появится табличка, что на этом месте стоял дом, в яким жили выдатные люди, славутые. И добро было бы, когда на этой табличке было написано. Великая заслуга с тем, что этот дом зруйнованный, на лежить белорусским уладом.
За час подрыхтовки город до дожинок зруйнували не только дом, яким жил Гарецкий, а еще несколько старых будинков неподалек от его, на улице Тимирязева. Некоторые дамы обезлюдили, жихаро отселили, а малюсим отселенцам дали кватеры у двух панельных пятиповерховиках на ускрайку сельхозакадемии. Тишкадуют люди про зруйнованные дамы.
Конечно, жалко, там же мы родились, выросли. Конечно, новая квартира хорошо, но эти дома страшно недостроены. Нас переселяли в течение каких-то 2 недель.
В том доме еще бабушка моя жила. Когда умерла по наследству, мне та квартира досталась. Проезжаешь мимо тех домов, что-то такое души дергается. Ну, там сказали, вроде будет зеленая зона.
Очень жалко этих домов. Вот зачем их рушить? Дома все крепкие. Их не сравнить с этими домами.
Домы, яким выпало оцалеть, собираются ремонтовать. У них разместят установы культуры. Один из них на улице Мичурина. Былая жихарка, заявляя.
Сказали, либо же музей, либо же картинная галерея. Но мы думаем, что этот дом будет элитное жилье для каких-нибудь высокопоставленных чинов. Если же только этот дом ведут в жилой фонд, мы дальше будем подавать в суд. Мы не против вернуться туда и жить в том на красивейшем месте.
До открытия дожинок засталось 10 дён. На месте зруйнованных домов рудые земельные плямины с кавалками невывезенного будаўнічага друзу.
У горках побывал Андрей Белогубов, и фотоздымки былого дому Максима Гарецкого можно побачить на нашем сайте в интернете свобода.орг и свобода.бивай. Я нагадаю, что этот дом разбурили напередодні дожинок.
4 жнівня 2011 года правоабаронцу Олеся Беляцкого арештовали. 24 листопада засудили на 4,5 года тюрьмы за несплату податков с грошей, которые он использовал для допомоги репрессованным.
С чего начиналась справа Беляцкого?
Какие были порушения подчас следства и суду над Олесем?
Как оценивают его вырок в Беларуси и свете?
Что чекало Беляцкого в тюрьме?
Про это у новой документальной книги Библиотеки Свободы «Справа Беляцкого», которую написал Валер Калиновский.
Что дня слухайте на хвалях свободы у вересні и кастричнику.
Читает автор.
У эфира «Радио Свобода». 1 вересня Александр Лукашенко запатрабаваў ад кіраўніцтва Беларускага дзяржаўнага універсітэту прадставіць справаздачу, колькі выпускнікоў знаходзяць працу. Для таго, каб зрабіць высновы, колькі трэба студэнтаў. Больш ці менш мы павінны бачыць карціну, заявіў Лукашенко. Выказванне кіраўніка дзяржавы многія ацэньваюць як падрыхтоўку да скарачэння набору ў вышэйшыя навучальныя ўстановы. Падрабязнасці ў нашай карэспандэнткі.
Чаму менавіта цяпер загаварылі пра скарачэнне набору ў ВНУ? Мэтадолях Уладзімір Мацкевіч лічыць, што на гэта 2 прычыны. З аднаго боку, дэмаграфічная. Студэнтаў проста робіцца менш. Гэта, безумоўна, уплывае на якасць адукацыі, бо патрабаванні да студэнтаў зніжаюцца. З другога боку, Беларусь не мае перспектываў далучыцца да балёнскага працэсу, а значыць, страчвае магчымасць запрашаць у свае ВНУ грамадзянаў іншых краінаў, гаворыць Уладзімір Мацкевіч.
А гэты свои места імкнулися заповнити іншоземними студентами з Туркменистану, Казахстану, Китаю і так далі, на яких розлічували, що вони не тільки будуть навчатися на цих місцях, але ж і принесуть ще й гроші. Біля цього менавіто у цьому році білоруський урад хотів долучиться до Болонського процесу. Але ж, поскольку у Білорусі немає свободи академічної, країни Болонського процесу нам не розглядали заяви Білорусі на цей раз. А це значить, що білоруська едукація згубила привабність для туркменів, китайців і остатніх, бо білоруські дипломи не стаються у Європі і по всім світі.
У своїм виказуванні Олександр Лукашенко зробив критерієм поспіху вищої едукації можливість знайти працю по спеціальності. Є міркування, що в Білорусі не треба стільки людей з вищої едукації, які після не можуть примінити свої веди на практиці. Директор Білоруського гуманітарного ліцею Владимир Колос підкреслює, що амаль усі випускники їхньої установи орієнтовані на поступлення в УНУ, і більшість з них якраз отримує вищу едукацію.
Зараз ми зіткнулися з такою проблемою, що справді це смокшує великі гроші і не дає пожаданих виніків. Тобто усі йдуть там на юристів, усі йдуть на ніяких економістів, стільки цих юристів, економістів не треба, і отримавши цю професію, починають займатися обычным. Безумовно, это такое мандование отбывается с родком. Соправдно, цивилизованного у нас рынку нема, у тем лику и у галине адукации. Уделу громадства у гэтым нема. Тому вот отбываются такие волевые авторитарні рішення, які просто доводяться до громадства під виглядом таких істин.
Викладчик БНТУ Олексій Братишкін лічить, що скорочать будуть найперш ті спеціальності, які держава лічить лишніми.
У мене плохі предчувствия. Скорее всего, ставят какие-то технические специальности, будут приводить номенклатуру специальностей в соответствии с потребностями экономики страны, то есть вот как классическую советскую эпоху. И я так понимаю, что сократят часто специальности, которые, возможно, с точки зрения государства являются избыточными, юридически, экономически, на которых перепроизводство. Ну и гуманитарная составляющая, мне кажется, пострадает довольно сильно, она и так уже пострадала, потому что резко сокращены часы на гуманитарные предметы.
Говорив університетський викладчик Олексій Братишкін. А як ви ставитеся до ідеї скоротити набір студентів у ВНУ? На таке питання відказали люди на городянських вулицях.
Я думаю, что все должно быть идти постепенно, а то, что скоротили, может и хорошо, потому что уровень основных специальностей, допустим, государственного университета Гродненского никому не нужен. Он уже отстал.
Нет, это неправильно. Я закончил сам недавно юридический факультет нашего университета.
Ну, я думаю, что да, сократить надо, потому что не хватает рабочих мест, а студентов набирают очень много, и потом просто тяжело устроиться. Ну, вот я, например, на юридическом учусь, да, и для меня будет проблема после пятого курса так найти работу, потому что очень много выпускает университет юристов, а рабочих мест не хватает. Ну, я пошла бы в какой-нибудь колледж, там, на парикмахера или так, я думаю, что было бы лучше. Я бы устроилась бы, и как-то было бы проще найти работу.
Мне кажется, что сокращать количество студентов вельми, ну, неправильно.
Я считаю, что сокращать не надо, просто надо увеличить конкурс в университет, чтобы поступали люди, у которых есть ум. Многие же поступают, у кого есть деньги, у кого есть даты, вот, то многие могут поступить. Я считаю, что надо в университет поступать, у кого есть голова.
Меркаванне людзей на гарадзенскіх вуліцах, а вы самі можаце выказацца на гэтую любую іншую тэму. 266-39-52, аўтаадказнік у Менску працуе без перапынку. Вы на хвалях Радыё Свабода, з вамі Алексей Знаткевіч. Нагадаю некаторыя тэмы нашай сённяшняй праграмы. Праўладныя кандыдаты ў дэпутаты масава адмаўляюцца ад выбарчых дэбатаў з прадстаўнікамі апазіцыі. Верховны суд Беларусі прадоўжыў разгляд скаргаў на адмову ў рэгістрацыі кандыдатаў у дэпутаты палаты прадстаўнікоў. Пакуль што адноўлены статус толькі аднаго з кандыдатаў. У гаспадарчым судзе Менску адбыліся папярэднія слуханні па справе аб ліквідацыі установы «Платформа», якая займаецца абаронай правоў зняволеных. З пазовым выступіла інспекцыя падаткаў і збораў савецкага раёну Менску. У райцэнтры Горкі на Магілёўшчыне разбурылі дом, у якім у 20-х годах мінулага стагоддзя жыў літаратар і грамадскі дзеяч Максім Гарэцкі. На мінулым тыдні ў беларускім войску загінулі два салдаты тэрміновай службы. Аднаго, як вынікае з распачатай крымінальнай справы, давялі да самагубства таварышы па службе. Другі атрымаў раненні падчас вучэнняў.
Бліц-аналіз свободи.
Официальная статистика зафиксировала за липень обвальное падение белорусского экспорта. Становчая сальдо замежного гандлю изменшилась с 430 до 23 миллионов долларов. Что повлияло на этот процесс и ти стал он выником закрытия Москвой скандальной схемы экспорта растворальников? Ти означает это, что стабильность курса белорусского рубля теперь под серьезной погрозой? На это питание Виталя Цыганкова отказывает экономист Борис Жаліба.
Первая реакция на поведение про то, что становчая сальдо белорусского внешнего гандлю снизилась до 23 миллионов. Это отбылось у вынику того, что прикрылась схема экспорта так званых растворителей из российской нафты без уплаты экспортной мыты. На вашу думку, те саправды справа переважно в этом, и как тогда можно далее прогнозовать, скажем, динамику белорусского экспорта-импорта с уликом того, что эта схема уже будет целком закрытая в жнивне, ну и в наступные месяцы?
Ну так, я сгодны с теми аналитиками, которые сочат за нашими экспортно-импортными операциями, что Россия перекрыла поставку нафты, а это сыровина для вырабу так званых растворителей, которые не обкладываются пошлиной, и это погоршило становчее сальдо нашего гандлевого баланса. Но додать треба еще иншее. Другий артикул, который дает нам валюту, насколько мне известно, это гноение калийное. И насколько я ведаю, там рыночная конъюнктура так само погоршилась. По-перше, что есть избыток гноений на сусветном рынке, это обнижает цены. И по-другое, что наши основные споживцы, покупатели, это Китай и Индия, не спешаются заключать контракты на наступный год, насколько я ведаю, затягивают перемовы и так далее. И тут так само могло приказать уплыв на уменьшение нашего становчего сальдо.
Становчее сальдо внешнего гандлю было одним из тех чинников, якое становче уплывало на стабильность белорусского рубля. А для разом с тем працюют и шмат негативных чинников, необходимость отдавать замежные позыки, так само подвышение пенсии и заробков. На вашу думку, теперь, коли вось становчее сальдо зникает, принамсі вельми моцно поменьшилось, ти неяк обновилась погроза до стабильности белорусского рубля, ти можно сказать, что ладом теперь тяжко будет утримливать белорусский рубель у зададенных параметрах?
Я и с этим сгоден. Рызыка для утримания стабильности белорусского рубля повеличивается. Чому? В вересні влади обіцяли повисити все ж таки зарплату. І ще треба додати, що наступне повищення так само заплановано там у осінь. І треба додати, що починається отепляльний сезон. І повеличиться розход газу, розход нафти і так далі. Це так само може погоршитися для нашого гандлевого балансу. А з цим і зростає ризик того, що білоруський рубель може не утриматися у запланованных параметрах.
Бліц-аналіз свободы.
Резкое падение белорусского экспорта комментовал экономист Борис Жаліба. Вы на хвалях Радио Свобода, и я нагадаю, что без перапынку у Менску працует телефон «Аутотказник». 266-39-52 его номер, телефонуйте, выказывайтесь на конт падея у Беларуси и свете, и шмат кто из наших слухачов комментуя выборчие падеи.
Почула я выступление кандидата, кого не пропустили от оппозиции, кого не пропустили на государственный экран, и он озвучил тут. Ну и что почули? Выборы без Лукашенко, что еще там еще было? Экономическое положение ухудшилось, правительство виновато. Ну в таком плане, вы знаете, ну ничего конструктивного. Как бы это был разговор про экономику, про политику, пропоновали нечто такое конкретно. Ну тогда и шли, знали за кого голосовать. А то еще и ставит питание, что будут снимать кандидатуру. Так я буду с тобой говорить, когда ты снимешь кандидатуру. Может, я хочу на казаки робить, а ты в кусты. Ну, знаете, ну, как так вот, ну, неразумно робится. Я чула выступление грузинских оппозиционеров. Так вот, они кажут, правительство то и то робит добро. Але мы считаем, что вот так было б лепш. А тут, а бы что? Надо не по-другому это выступать.
усё бліжэй выбары ў двухкосе, у палатку так званых прадстаўнікоў. Не ведаю, як у іншых месцах. А у нас у Полоцку про это свечит усяго одна растяжка на мосту про Двину, на которой на чистой российской мове написано 23 сентября состоятся выборы в Палату представителей Республики Беларусь. И на этом все. Никаких инших признаков выборов покуль не зауважил. До речи, про свой выбор наш проводыр заявил еще весной, когда сказал, что склад палатки будет обновленный на 75%. Так что никаких выборов не будет. Вот особисто мне цікавит питание. Чи застанется у складе новой палатки депутат от Полоцку по прозвищу Южик, которого у нас прозвали еще Ёжиком. Думаю, что на генное питание сможет отказать с подарами Ермошина, коли это у ейной компетенции.
Я на фарш, который у нас называется выбор, не пойду, буду варить борщ на кухне. А про то, как подлечить явку, вельми просто. Есть у вас надзиральники. Так вот, хай сидять и подлечивать колькасць людзей, которая прыйдзе на выборы датэрмінова і дзень галасавання. Это вельмі лёгка зрабіць. Пару чалавек на участак і падлічваць, глядзець на скрыні, в которой кідаюцца бюлетэні, і вельмі лёгка падлічваць. Пагаласавала я апошні раз, і таксама проста. Прыйшла, узяла бюлетэнь, распісалася за яго, і не заходзячы ў кабіну, пайшла, укінула ў скрыню. Гэта тое, што трэба падлічыць. Гэта тыя бюлетэні, которые трэба скасаваць. А вот паглядзець, колькі таких бюлетеняў будзе, і можна так зрабіць.
10-66-39-52. Телефон аўтаадказніку Менску працуе без перапынку 24 гадзіны на суткі. Тэлефануйце, выказвайцеся на конт падзеяў у Беларусі і свеце і на конт нашых перадачаў.
Чаму ўлады ўвялі цэнзуру тэлевыступаў кандыдатаў у дэпутаты? Чым тлумачыцца атака спецслужбаў на апазіцыйныя суполкі ў сацыяльных сетках? Ці спрыялі ўдзельнікі выбарчай кампаніі новаму прысуду Змітру Дашкевічу? Па гэтых пытаннях у праскім акцэнце вядуць спрэчку каардынатар кампаніі «Еўрапейская Беларусь» Александр Атрошчанкаў, адзін з кіраўнікоў кампаніі «Гавары праўду» Сергей Вазняк і намеснік старшыні аб'яднанай грамадзянскай партыі Лео Марголін.
Перадача «Праскі акцэнт» у нашым далейшым эфіры. І таксама нагадаю, што ўсе нашыя перадачы заўсёды можна паслухаць і прачытаць у інтэрнэце свабода.орг і свабода.by.
Белым па чорным.
Ад верасня на хвалях свабоды новая музычная праграма «Белы спіс».
Яе героі – тыя, хто паклаў пачатак беларускаму року.
Тыя, што спяваюць тое, што ім не дазваляюць спяваць.
Тыя, каго не чуваць у дзяржаўным этэры.
«Белы спіс» на свабодзе ў перадачы Сергея Буткіна.
Вітаю на хвалях Радыё Свабода. Тут Сергей Буткін. Нашы героі тыя, хто паклаў пачатак такой з'яве, як беларускі рок, і тыя, хто працягвае ўвасабляць іх ідэі ў наш час. Яны нарабілі шуму ў беларускай музычнай прасторы не толькі сваімі спевамі, але і ўчынкамі, ды не пабаяліся адкрыта выказаць сваю пазіцыю. У іх няма эфіраў на дзяржаўным тэлебачанні радыё, затое ў іх ёсць куды большая любоў і павага слухачоў. Героем гэтага тыдня у нас будзе Павал Аракелян, гонар і сумленне беларускага джазу, ды наогул адзін з самых яскравых беларускіх музыкаў новага стагоддзя. У гэтым сэнсе айчыннай музыцы моцна пашанцавала. Справа ў тым, што Павал этнічны армянін, нарадзіўся ў Азербайджане, але ў час карабахскага канфлікту яго сям'я перабралася ў Беларусь. Доўгі час Павла не займала пытання нацыянальнай ідэнтычнасці, але пад уплывам ад пэўных падзей у краіне ён усвядоміў, што прыспеў час вызначацца.
Такое вельмі складанае пытанне, я таксама бы спрабаваў разабрацца ў гэтым. Зараз я адчуваю сябе толькі беларусам. У гэтай краіне ў мяне ўсё, у мяне сябры, бацькі, творчасць мая. Канешне, нарадзіўся я ў Баку, будучы этнічна армянінам, але ў вельмі маладым узросце з'ехалі мы ў Беларусь. Доўгі час я самавызначаў сябе як грамадзянін міра, свету. Зараз мне таксама падабаецца даведацца пра розныя культуры, пра розныя рэчы, але адчуваю сябе беларусам. Гэта прыйшло, гады два таму. Прачынаешся і кажаш сабе, я беларус. Ёсць нейкае адчуванне гэтае.
Рака крыві за волю, праз вякі. Калі і хто той волі меў даволі, зацятыя рабы зацятай волі, не лепей, чым яе рабаўнікі. Ніхто не змог, як воля, вольна стаць. Хоць абдымайся з воляю аберуч, паэту вольнай птушкай не ставаць.
Это отбылося перед апошними президентскими выборами, когда я так не экзранку проснулся, доведался, что собираются люди на площу, и так зрозумел, что я так само повинен быть там со своим народом. Вот это так отбылося неяк одразу, в один момент. До этого я не вельми думал о таких речах, о своем самовызначении национальном. Я зрозумел, что в этой країні збираються нечто менять люди, з якими мені хочеться бути побач разом, з якими я себе сам ідентифікую. І коли ми вже йшли по цьому проспекті, побач з людьми, я ось відчував. Навокал мені білоруси, і я так само білорус.
Народу може застіть дрог, без дай причини. Ти бачить, Боже, кожний крок на звод айчини. У очі вам отплати час зірне сурово, как дети оправдали вас, верните Богу.
Верните Богу.
Мы одразу взялись писать музычные нарысы на верши Владимира Некляева. Навод наприкінці 2010 года, коли все сидели по турмах, не было никакой связи, навод неведомо было, где находятся люди. Но треба было нечто робить, как бы не сидеть и не спочувать так. Мне насамрэч наткнули верши Владимира Прокоповича. В початку 2011 года мы сделали этот запис. Поудельничали шмат музыков, навод тих, яких я не чекал. Так само шмат активистов з «Говори правду», так само шмат журналистов, навод у запису. Ну, это присвечено был, конечно же, політичним в'язням твор. Не только Владимиру Прокоповичу, а всім політичним в'язням. Я ось недавно слухав його. Мені він дагэтуль подобається.
Нема початков и концов, усё, братя, чтоб не ускипело у жилах кров, верните всех.
Верните всех.
Улады сверх, что нас в скубе, и славы сверх, покиньте усё своё сове. Верните герб.
Верните герб.
Сальбом, про это не со зла, молюся у скруся, так как земля вас приняла на Беларуси.
Свободы! Свободы!
Свободы!
Свободы!
Свободы!
Свободы!
Інтернет-радіо «Свобода джаз».
Музика без межів, інформація без цензури.
Ідеальне гучання про сайт «Свобода.орг».
От понеділка до п'ятниці, от 12 до 14 години у живим ефірі.
Ведучий Змітер Подбарецький.
Просто залишайтеся на сайті «Свобода.орг».
«Свобода джаз».